Это хорошее качество, в умеренных дозах. А у Энн доза этого качества просто огромная. Подавай ей котенка. Но ведь это ненормально. Почему я должен искать на планете какого-то котенка? Может быть, там никаких котят уже давно нет, вымерли. Или редко встречаются. Я попробовал было переубедить Энн, что от котенка следует отказаться. Послушай. Конечно, она не переубедилась. У меня мама каждую ночь разогнуться не может. Ей нужна кошка, строго сказала Энн. Так что мне ничего про карантины рассказывать не надо. И про жемчуг слушать не хочу. Привези мне котеночка. А не хочешь, так я с кем-нибудь другим поговорю. Вас в рейд много идет. Ну да, усмехнулся я. Поговори. Поговори с Бугером. А хоть бы и с Бугером. Бугер парень смелый. Зря я про Бугера сказал. Бугер человек склонный к авантюризму. Он может и согласиться на котеночка. Если уж он говорит, что видел настоящий фильм. Если Бугер согласится, мои шансы на Энн несколько уменьшатся. Мне не нужен Бугер в конкурентах. Мне вообще конкуренты не нужны. В ситуации, когда на одну родившуюся девочку приходится 2,5 родившихся мальчика, о конкуренции думать не хочется. Хочется не хочется, а думаешь. Ладно, я поднялся со скамейки. Ладно, я попробую. Энн тут же благодарно схватила меня за руку. Я попробую, но ничего не обещаю. Неизвестно, куда меня еще направят. А вдруг в охотники определят? Если в охотники определят, мне не до котеночков будет. Тебя не отправят в охотники. Молодых всех в поисковые партии определяют, ты же сам знаешь. А поисковые партии бродят везде. Вот вы будете бродить, и, конечно же, набредете на кошек. Ты же видел мультфильмы? Кошки и собаки. Они в планетарных городах в изобилии. Я хотел сказать, что это несколько не так, но Энн уже мечтала. Ты его аккуратненько так подманишь, поймаешь, заморозишь и привезешь сюда. А тут я его отморожу. Сама отморожу, чтобы правильно отморозился, не потрескался. Я его разморожу, а он вырастет и станет большим-пребольшим. Станет настоящей пушистой кошкой. И будет лечить спину не только моей маме, но еще и тебе. У операторов Драги все время то руки болят, то спина, то еще что. Мы станем все лечиться этой кошкой. А потом все увидят, что от кошки нет никакого вреда. И тогда этот дурацкий карантин отменят. И все, кто захочет, начнут привозить кошек и других зверей. Ты представь, как у нас тут станет весело. Я представил. То, что я представил, мне не очень понравилось. Если верить мультфильмам, то котенки и кошки все очень беспокойные существа. Они все время скачут, устраивают разные безобразия и вредят направо и налево. Одна кошка – это еще куда ни шло, а вот целый кошачий выводок. На самом деле станет весело. «Я попробую», – снова сказал я. «Но при одном условии. Мы объявим о нашем обручении». «Только об обручении», – уточнила Энн. «А поженимся уже потом, лет через 20». «Хорошо, через 20 локальных». «Локальных, разумеется. 20 лет пройдут, не заметишь, жених». Энн хихикнула. Подмигнула мне, вскочила со скамейки и упорхнула. Я поглядел на часы. 2 минуты. Можно было еще 2 минуты сидеть. Хорошо. Я вытянул ноги и стал слушать, как журчит вода. Хотелось пить. Я подавил жажду и стал ждать. Через 2 минуты над головой мигнула неприятная красная лампочка, и я удалился из садика. Я спускался к себе. Настроение у меня было неважное. Кроме того, мне все время казалось, что все на меня с подозрением смотрят. Будто что-то такое про меня знают. Такое, компрометирующее. Мне было стыдно. Очень стыдно. Непонятно толком из-за чего. И поэтому я злился еще больше. И растопыривал локти, чтобы цеплять встречных. А что? Они-то с утра меня цепляют безжалостно. Никто со мной ругаться не стал. Наверное, у меня лицо все-таки было слишком злобное. Ну и ладно. Я вернулся в бокс, кинулся в койку и стал думать. Ну, про свое преступление. Конечно, оно еще не свершилось, но я на него уже вроде как согласился. А значит, все равно, что свершилось. Стыдно. Мне казалось, что согласившись на провоз котенка, я как бы замарал честь нашей семьи. Своего отца, деда, предков, всех тех, кто с гордостью нес наше имя через трудности и лишения. Наверняка мои доблестные родственники не опускались до столь низких преступлений. Они были честными и достойными людьми. Никогда не провозили настолько запрещенных вещей. В отличие от меня. Но, с другой стороны, были и плюсы. Я притащу этого дурацкого котенка. И потом, со временем, Энн выйдет за меня замуж. Если измерять нашими планетарными, то всего через 5 лет. Нормально. 5 лет – это не так уж и долго. Быстро даже. И в самом деле, заморожу его тихонечко и спрячу куда-нибудь в сапог. Кто будет сапоги проверять? Потом я стал думать о том, где именно найти котенка. Честно говоря, о повадках котенков я имел самые отдаленные представления. Я знал, что они любят молоко и сыр, я об этом уже говорил. А вот где они обитают, я предположить не мог. Значит, мне придется выследить большую кошку и уже из ее гнезда добыть котенка. Да. Надо потихоньку разведать у Риза что-нибудь про кошачьих. Он, наверное, знает. Он человек опытный. Хотя... Нет, лучше молчать. Лучше на всякий случай молчать. А вообще здорово. 2 дня до рейда. 2 дня! Глава 5. Рыжий на столбе. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел заяц покусать. Да уж, мама Эвтаназия, получилось. Получилось у меня перепрыгнуть. Жил-был волк. И очень этот волк любил рыбу. Но волк ведь не ягуар, рыбу ловить не умеет. Вот однажды зимой так волку захотелось рыбки, да и вообще пожрать, что пошел он к полынье и хвост туда засунул. Думал, суну хвост в воду, буду им трясти. Может, какая безмозглая рыба прицепится. Зимой рыбе тоже жрать хочется. Сунул и стал трясти. Трясет, а рыбы все нет. Ну, волк подумал, что будет сидеть до упора, пока чего-нибудь да не поймает. Подумал и стал сидеть. Целый день просидел. К вечеру мороз ударил, полынью затянуло. Волк и застрял. Застрял, вырваться не может. Тут как раз мимо шла лиса. Смотрит, волк примерз. Ну, она ведь не дура, подкралась со спины и давай у волка из хребта выкусывать мясо. А волк ее не видит, и ему кажется, что это мороз его щиплет так. Лиса наелась волчатины и отправилась по своим делам. А волк так и сидел, как дурак, пока совсем не околел, до смерти. Стал, как дерево. А лиса отравилась и сдохла. Так ей, думаю, и надо. Всегда эту сказку не мог понять. В чем тут мораль? В каждой сказке есть мораль. Какая сказка без морали? А Хромой говорил, что мораль тут проста. Если ты дурак, то тебя сожрут. И если ты не можешь терпеть голод, то тебя тоже сожрут. И вообще, тебя сожрут в любом случае. Так природа устроена. Никто вечно не живет, это точно. Если со смертью от старости не повезло, то сожрут тебя какие-нибудь лисицы или хорьки. Или еще какая дичь. Ну пусть те же зайцы. Хотя зайцы, как дикие, мясо не едят, что странно. Питаются заячьей капустой, клевером и корой. А если ты вдруг в своей постели помрешь, как какой-нибудь ранешний человек, то все равно тебя потом закопают. И кроты, и черви до тебя очень скоро доберутся. Растащат по кусочкам. Косточки отполируют. Не надо на это обижаться. За свою жизнь ты сам целую кучу всякого зверья и рыбья слопал. Что заслужил, то и получай. Круговорот всего в природе. Чтобы тебя не сожрали раньше времени, ты должен воспитать ученика. И когда придет время, он кинет тебя в асфальтовый стакан, и ты убережешься. В асфальтовом стакане тебя не сожрут. Ни лисы, ни черви. Ты там мумифицируешься и будешь лежать вечно, 1000 лет, как фараон. Быть похороненным в асфальтовом стакане – это по-человечески. Это значит возвыситься над природой, взять ее за мокрый мягкий нос и потрясти хорошенько, дуру. Человек всегда выше природы, потому что он человек. Вершина всего. Когда-то люди были такими могучими, что могли не только все живое уничтожить, но и вообще саму планету взорвать в мелкую пыль. И использовать это не успели. Все это никуда не делось. В тайных убежищах хранится еще оружие. Мощь, которая со временем расставит все на свои места, и будет все правильно. Человек наверху, а всякие там трилобиты внизу. А диких вообще не будет, Люди только. Люди. Асфальтовый стакан для похорон найти тяжело. Они только рядом с городами встречаются. Да и то не со всеми. Да и то только с большими. Рядом с нашим домом был стакан. Хотя я не о том опять. В этот раз я ушел. Чем отличаются дикие от людей? От человека, то есть от меня. Я умный. Я могу предвидеть. А дикие живут так, одним своим временем, настоящим. Раз, два, три, четыре, пять, вышел заяц покусать. Сказал я себе, как следует разбежался и прыгнул. Другого выбора не было. Или я прыгну, или мне смерть. Я был спокоен. Лучше разбиться, чем достаться диким. Выбора и нет. Не знаю, до соседней крыши метров пять, если на глазок. Я допрыгнул. Упал, перекатился. Секунду лежал, пытаясь понять. Не переломался, не растянулся, не ободрался. Ободрался. Локти, правое колено, в остальном цел. Вскочил на ноги, приготовил арбалет. Дверь на соседней крыше выгнулась. Мощный удар изнутри. Правильно сделал, что дверь закрыл. Несколько секунд выиграл. Их хватило на то, чтобы зарядить арбалет и прицелиться. Еще один удар. Петли не выдержали. Дверь вылетела, и на крышу вывалили дикие. Четверо. Наконец-то встреча. Лицом к лицу. И чего они за мной увязались? Что им от меня нужно? Может, волк там у них кого-то тяпнул, начальника ихнего, за ляжку. А может, они за мной. Следили, а волк им подвернулся. Меня они не любят. Я их тут недавно много штук перебил, я уж говорил. Загеноцидил дичар. Клочки по закоулочкам полетели. Хорошее слово, загеноцидил. В одной книжке читал такое слово. Здоровенные дичары попались. И вожак с ними, его сразу видно. Такой приземистый, с длинными руками, с длинными пальцами, похож на паука ходячего. Рыжий. Нет, не помню. Рыжего не помню. Может, я его брата пристрелил. Или тетю. Или любимого дедушку. Какой-то седой, мерзкий, вонючий, грязный, слизистый, замшелый дичара, помню, тогда был. Я его... дедушка. Да какая, в общем-то, разница? Я умный. Я сделал все как надо. Выстрелил. Стрела попала рыжему в ляжку. Жаль, не в пузо. Дичара заорал и упал. Лбом громко о крышу стукнулся. Остальные дикие на несколько секунд замерли в обалдении. Этого мне хватило, чтобы перезарядить арбалет. «Лучше не надо», – посоветовал я им негромко. Но они, конечно, не послушались. Рыжий заорал уже понукательно. Дикие разбежались и прыгнули гроздью. Одного я встретил прямо в воздухе, стрелой. Дикий не долетел. Хлопнулся о стену дома и вниз. Брякнул чем-то громко. Наверное, тоже лбом. Сам виноват. Двое оставшихся долетели. Ну, тут уж я совсем ничего не успел. Пришлось арбалет отбросить и выхватить из-за спины огнестрел. Эти двое покатились, как резиновые шары. Затем, не теряя времени, кинулись ко мне. Я поднял огнестрел. Что такое огнестрел, эти дичары не знали. Поэтому не испугались совершенно. Наверное, решили, что это палка. Так вот, неслись они на меня. А я даже не целился. Чего тут целиться? Стрелял почти в упор. Вообще, я из огнестрела под диким никогда не стрелял еще. Не люблю я огнестрел. Шумное оружие. Стрельнешь, и все вокруг знают, что ты тут. А лучше, когда никто про тебя не знает. Так спокойней. Приберегал я огнестрел на крайний случай. И вот этот крайний случай и подоспел, видно. Здорово получилось. Дикие неслись на меня, я пальнул сначала в левого. Он будто лопнул. Такое красное облако возникло вокруг. Его отшвырнуло к краю крыши. Он не удержался и посвистел к своему товарищу, к тому, что уже расплющился. Правда, как бумкнул он, я не услышал. Второй не остановился, так и летел на меня, дичара. Ну, я и его. Все то же самое получилось. Этот тоже лопнул, отлетел, подкатился к краю крыши, но вниз не свалился. Остался лежать. Не шевелился. Так им. Нечего было волка убивать. Теперь мне придется нового волка искать. Воспитывать, выкармливать, учить. Это долго и мучительно. Остался рыжий. Вожак. Он уже поднялся на ноги и в ярости носился по крыше. А зубами скрипел так, что даже мне слышно было. Просто пародонтист какой-то. Я преспокойно зарядил арбалет. Рыжий увидел это и рванул прочь, к двери, хромая, вернее прыгая на одной ноге. Я выстрелил ему вдогонку, царапнул плечо стрелой, вжильк. Рыжий даже не заметил, скрылся, исчез. Все. Прошло 2 года с того, как умер хромой, и теперь у меня ничего не осталось. Даже волка теперь у меня нет. Я проверил снаряжение. Стрелы 5 штук, а патронов 10. Плохо. Солнце опустилось до крыш далеких домов. Надо добить этого рыжего. Если не добить, начнет за мной охотиться. Эти дикие мстительные покоя мне не дадут. Я зарядил в огнестрел 3 патрона и отправился с ними разбираться. Вспомнил. Если уж я оказался на крыше, то эту возможность надо использовать. Когда еще занесет? А крыша тут удобная. Хорошо ее сверху видать. Снял рюкзак, распустил ворот. Достал краску. Белая. Искал ее чуть ли не полгода. Потом переваривать пришлось. Потом, чтобы не загустевало, еще придумывать. Получилось хорошо, в общем-то. Здоровенный такой человечек. Даже не человечек, человечище настоящее. В 3 моих роста. Раскинул руки, улыбается. Ну, чтобы видно было, что это существо дружелюбное, а не дичара какой. Человечков рисовать это я сам придумал. Сначала просто их рисовал. Потом понял, что это ведь очень удобно и правильно. Прилетят люди, и что? Как они будут нас искать? Вряд ли они со своего Меркурия прямо на меня попадут. Особенно сейчас, когда я бродяжу. А обозначить себя как-то надо. Поэтому я и стал рисовать везде. Особенно в удобных для обозрения местах. Да и на стенах тоже. Люди с Меркурия обязательно спустятся в города. Станут бродить по улицам и увидят моих человечков. Тогда они поймут, что здесь кто-то есть. Я 2 года рисовал этих человечков. На крышах, стенах, мостах. Везде, где только мог. Иногда, если было настроение, я их даже на деревьях вырезал. И только потом понял, что надо было вырезать знак меркурианской базы. Тогда бы они лучше поняли. Это даже меня расстроило немного. Однако, поразмыслив получше, я понял, что на самом деле человечек лучше. Человечка рисовать проще. Пока ты все это нарисуешь, букву, солнце, 1/2 часа пройдет. А человечек раз-два и готов. Несколько палочек, кружочек, улыбка. Их можно много нарисовать. Так что я бросил мучиться и дальше рисовал только человечков. Всегда. В конце концов, я человек. Я могу рисовать все, что хочу. Человечков тоже. В этот раз получилось неплохо, как всегда. У меня уже опыт большой появился. Я уже почти эксперт. Блеск дизайн, сказал я сам себе. На самом деле хорошо получилось. Ровно. В первый раз, пожалуй, ровно получилось. Ну, если уж честно говорить. Как полетят со своего Меркурия, так и увидят. Я читал, что у людей были такие специальные приборы. Они прямо из космоса могли книжки читать. Полетят, увидят мой знак и поймут, что здесь кто-то есть. Что не просто так все. Я закрутил банку с краской, спрятал в пакет кисточку. Пора было заняться рыжим. Он, конечно, хромой теперь, но дикие даже в хромом положении весьма шустрые. Бегают, скачут. Отправился домой. То есть отсюда. Спустился вниз как человек, спокойно, по лестнице. На первом этаже дома, в котором вонючки добили моего волка, разворачивался пожар. Горело хорошо, стекла трескались, над асфальтом ощутимо тянуло жаром. Ничего, погорит и перестанет. А если не перестанет, тоже ничего. Пусть тут вообще все сгорит, в память о моем волке. Большой такой костер. Индейцы, я читал, всех своих мертвых сжигали. И эти викинги. Но о них я потом подумаю. Сейчас надо диким заняться. Я почти сразу нашел его следы. Во-первых, воздух сильно пах паленой шерстью, и по этому запаху можно было двигаться, как по ленте. Во-вторых, следы по асфальту. Отчетливые и заметные. Я легко прошел по ним почти 1 километр. А дальше и не понадобилось. Дикий оказался совсем диким. А может, это у него сознание помутилось. От вида гибели диких соплеменников. Во как! Ошалел. А может, просто ходить он не мог. Хорошо все-таки я ему в ногу попал. По всем правилам, этот дикий должен был вовсю драпать в сторону леса, а там замаскироваться под какой-нибудь куст, или муравейник, или под кучу мусора. Маскироваться они умеют. Я бы его вообще не нашел тогда. А этот нет, в лес не побежал, полез на столб. Высоченный, метров, наверное, в 30. Не знаю, для чего такие столбы нужны. Нигде про них ничего не читал. Я так думаю, они погоду как-то регулировали. Я их во многих городах замечал. Тучи разгоняли или, наоборот, притягивали. А может, когда надо, разгоняли, а когда надо, притягивали. Сам столб гладкий, металлический, в два обхвата. А наверху кругляшка такая, решетчатая. Вроде как площадка зачем-то. Решето, вот как это называется. Лапшу раньше через него делали. Дикий сидел на земле и отдыхал. Щупал простреленную ногу. Дурак косматый. А как завидел меня, так подскочил к этому столбу, обнял его, как маму дорогую, и пополз вверх. Нога ему здорово мешала, он даже стрелу не догадался выдернуть, дубина. Но все равно лез. Силы много. Много кореньев в этом году сожрал, дичара. Лез почти на одних руках. Акробат какой-то. Я наблюдал. Дикий лес и лес никак не мог свалиться. В одном месте, уже выше середины, оборвался было, задрыгал лапами в холодеющем вечернем воздухе, как лягушка-путешественница, но не упал. К сожалению, не упал. Не сделал мне приятного. Не сообщил сюрприза. Собрался со своими дикими силами и докарабкался доверху. Перевалил свою рыжую тушу на эту решетчатую кругляшку. Расплылся неопрятной бурой копной. Сквозь решетку космы выставились. Задышал громко, как кабан-сикач, обожравшийся желудей. А я внизу стоял. Мне его прибить надо было. Нечего после себя мстителей всяких оставлять. Может, там, на крыше, я его братиков прикончил любимых. Раньше вонючего дедушку, теперь вонючих братиков. И эта рыжая макака поклялась меня уничтожать всегда и везде. Не, дикого надо пристреливать. Я снял с плеча арбалет. Конечно, он высоко забрался, просто так не снять. Придется кое-что придумать. Достал ключ, подтянул лук помощнее. Теперь стрела пойдет метров на 20 дальше. Натянул тетиву, положил стрелу в жолоб. «Эй, вонючка!» Я задрал вверх голову. «Сейчас убивать тебя немножечко буду. Ай-яй-яй!» Но этот дикий никак на мои слова не прореагировал. «Дикий, ничего не поделаешь». Я сбросил рюкзак, лег на асфальт и стал целиться. Лежа стрелять вверх самое что надо. Опора хорошая под спиной, руки не дрожат, дыхание спокойное. Целился в эту грязную тушу. Куда конкретно не видно было, в пятно грязное. Раньше у меня на арбалете оптический прицел стоял, сейчас нет, разбился. А найти не удается никак, редкое устройство. Нет, жить стало тяжелее. Подумал я и нажал на курок. Стрела ударила по решетке и застряла. В дикого не попало. Сам дикий не пошевелился. Никак вообще не пошевелился, только сопел громко. Я снова зарядил арбалет, снова приспособился. Выстрелил. Вторая стрела тоже застряла. Так. Плохо. Осталось 3 стрелы и 10 патронов. Стрелять по дикому из огнестрела бесполезно. Дробь разлетится веером, и в лучшем случае по этой гадине она только щелкнет. Припечет, прижжет. А патроны вообще редкая вещь. Я поднялся на ноги. «Вонючка!» — крикнул я. «Не расстраивайся, я сейчас. Подожди пару минуток». Я быстренько избавился от ненужной амуниции, оставил только нож. Поплевал на руки, протер их о штаны. Подпрыгнул, обхватил столб руками, обхватил его ногами. Пополз, стараясь пристать к нему брюхом, как слизняк какой гигантский. Лезть по столбу оказалось нелегко. Столб был толстый и необъятный, но кое-как я все-таки карабкался. Пузо помогало, препятствовало скольжению. Жаль, что я сейчас ребрист, мне бы пузо потолще. Так я поднялся метров на 5, после чего посмотрел в небо, посмотрел в землю и понял, что если я и доберусь до решетчатой площадки, то устану настолько, что шансов справиться с рыжим диким у меня совсем не останется. Возьмет он меня, развертит и запустит вниз с ускорением. Победит меня, а этого я допустить не мог. Не мог допустить, чтобы дикий восторжествовал над человеком. Поэтому, оценив свои силы, я вернулся на асфальт. Дикий лежал на решетке, не шевелился. Все равно его ножом не прирезать, подумал я. Он меня в 2 раза больше весит и быстрый, как змея. Вряд ли я с ним справлюсь. Надо придумывать что-то. А между тем стало уже темнеть не потихонечку. Совсем уже вечер, ночь скоро. Ночью на улице лучше не оставаться. Но и уходить тоже нельзя. Этот красавец удерет. Значит, придется ночевать под столбом. Значит, надо готовиться. Ну, я и стал готовиться. Снял с пояса топорик. Деревьев вокруг не росло, а дома каменные, двухэтажные, с деревянными дверями. Я обошел 4 дома, вырубил двери, расщепил их. Немного. Хватит часа на 3. За 4-м домом обнаружилась яблоня. Древняя-предревняя. Наверное, ровесница самого дома. Вся корявая, страшная, угловатая и засохшая совсем. Наверное, частично даже в уголь превратившаяся. Хотя для угля, кажется, нужны миллионы лет. Через миллионы лет не будет вообще людей. Это грустно осознавать. Эволюция. В одном месте, правда, была кое-какая зелень. И даже парочка яблок раскачивалась. Я попробовал. Оказались горькие и одновременно сладкие. Есть не стал. Расстройство желудка мне не требовалось. Вообще, рубить приходилось с перерывами. 2 раза тюкну по стволу, из-за угла выгляну, чтобы дичара не улизнул. Но он то ли спать решил, то ли сознание потерял. Валялся, не шевелясь. Сопел, как гадюка в жару. Яблоню я срубил, вытащил на асфальт и принялся разделывать на дрова. Получилось, в общем-то, много. Достаточное количество. На ночь хватит. И хорошо. Яблоня горит с приятным запахом. От него в горле приятно. Но надо было запастись еще на всякий случай. Я оглядел улицу. Улица как улица. Не проросла совсем. Как и весь этот город. Не пророс. В самом конце дом. Он был не похож на все остальные дома здесь. Построен из настоящего дерева и обшит настоящим деревом. Издалека видно. Во всяком случае, похоже на настоящее дерево. Но до него далековато, до этого деревянного дома. Рыжий может и удрать, пока я до дома буду ковылять. Ладно, другого топлива все равно нет. Я вложил в арбалет драгоценную стрелу и отправился с топориком к этому дому. Оглядывался через каждые 10 шагов. Рыжий валялся на столбе. Тоже мне, столбовой. Лежит, пыхтит. Добрался. Постучал зачем-то в дверь. Дурак какой. Не открыли. И я открывать не стал. Открою, а там какой-нибудь стегозавр гребенчатый стоит. Смотрит. Если верить книжкам, такое случалось. Что-то я раздумался. Слишком уж раздумался. Нельзя так, пожалуй. Слишком много двигать головой тоже не очень надо. Особенно в полевых условиях. Потому что мозг – самый энергоемкий орган во всем человеке. Чем сильнее думаешь, тем больше устаешь. Кровь к мозгу литрами просто приливает. А от мышц, соответственно, отливает. А сейчас мне нужны мышцы. Поэтому я перехватил топорик посильнее и отколол от косяка толстую доску. Расщепил ее пополам, потом еще пополам. Получилось 4 пластины. Я разрубил их на части. Отлупил от косяка другую доску. Наделал полешек. Оглянулся. Рыжий сидел на столбе. Я принялся крушить дом. Крушил его страшно, бешено, злобно, отламывая куски, запасаясь дровами. Никакой стегозавр не выскочил. Сдох давно от скуки. Когда солнце совсем спылилось за горизонт, у меня была уже целая маленькая поленница. Я переправил ее к столбу и стал собираться к ночи. Хорошо было бы устроить рогатки, однако не было ни длинных палок, ни сколько-нибудь пригодных для устроения заграждения древесин. Поэтому я поступил наоборот. Запас гору дров и расчистил вокруг нее пустынное пространство, мертвую зону. И тут мне пришла идея – обложить столб дровами и просто эту сволочь вонючую поджарить. Но я почти сразу от этой мысли отказался. Столб железный и толстый, мне его 2 дня разогревать придется. И дров понадобится неизвестно сколько. Придется как-то по-другому. Лагерь был готов. Да и какой там лагерь? Вещей у меня всего ничего. Рюкзак. И все. Рюкзак пропах кровью. Она вытекала из головы волка. И хотя большая часть попала в пластиковый пакет, все равно много осталось. Это плохо было. Хищники к крови чувствительны на редкость. Вполне может быть придется отбиваться. Я слил кровь, а голову волка положил на асфальт. Пусть немного подвялится. Глаза волка не были закрыты и продолжали смотреть на меня, посверкивая в темноте живым красноватым блеском. Это меня как-то успокаивало, что ли? Я вытащил из рюкзака одеяло, устроился возле костерка, достал книжку. Почитать перед сном. Что может быть лучше? Почитаю, вспомню дом. Комментарий к конституционному праву. Нашел на прошлой неделе и прочитал уже на 2/3. Ничего особо интересного в этой книжке не было. И все повторялось одно и то же. будто сочинял ее какой-нибудь умственно отсталый писатель. Хотя ее не писатели сочиняли, а юристы. Люди, которые разбираются в законах. Законы – это такие порядки. Раньше, когда были люди, везде был порядок. Тогда дикие по столбам не лазили. Да вообще тогда диких не было. Или были, но мало совсем. И в джунглях они везде. Хорошо было. Я вздохнул, открыл книгу на загнутой странице и стал читать. Комментарии к конституционному праву были поразительно скучной книгой. А я еще давно заметил, чем книжка скучнее и неинтересней, тем ее неохотнее поедают. Хорошие и веселые книжки, напротив, съедаются просто и быстро. Ам и нету. Микробы как будто знают, что надо есть. Может, у них мозгов и нет, зато есть природное чутье ко всякому вкусному. Да, комментарии были скучнейшей книгой, но некоторые преимущества у нее все-таки имелись. Там было много новых слов, а человек должен знать много слов. Он должен уметь их использовать. И еще по каким-то непонятным мне причинам комментарии начисто отбивали всякий сон. Обычно наоборот, скучные книжки сон вызывают. Но с этой было не так что-то. Я начинал ее читать, как-то странно возбуждался, и потом, как ни старался уснуть, уже не мог до самого утра. В голове так и вертелись все эти парламентаризмы, федерализмы и права иностранных граждан. Много разных слов непонятных. Я пытался понять их значение, и от этого как-то взбадривался. Так что для подкарауливания дикого на столбе комментарии подходили как нельзя лучше. И ночь прошла, в общем-то, неплохо. Лежал я с комфортом. Одеяло у меня мягкое, под голову я подоткнул рюкзак, под правую руку дрова, чтобы подбрасывать в костер. Слева на меня успокаивающе смотрела голова волка. Рядом настороженный арбалет. Ну и огнестрел заряженный тоже. Кроме этого, я запасся самодельными факелами, чтобы в случае чего отбиваться от зверей. Когда стемнело до метра, совсем уже окончательно, вокруг, как у нас полагается, завыли. На много голосов. Я лежал, пытаясь вникнуть в основные принципы конституционного права, конечно же, не вникал, но каждый голос, звучащий в сползающейся ко мне тьме, я определить мог. Шакал, пантера, волки, случайный заяц, которого то ли задрали по ошибке, то ли который сам кого-то задрал. Тысяча ночных звуков. Они окружили меня, едва опустилось солнце. Эти звуки были знакомы и привычны, они не удивили меня. Зверье, которого было повсюду много, тысячи. Зверье разговаривало. А я читал. Спать все равно не придется. На открытых местах все-таки лучше не спать, легко не проснуться. Или проснешься в животе у какого-нибудь медведя. Глубоко ночью завелся рыжий. Завыл тоже. Ни с того, ни с сего. То ли по братикам своим загоревал, то ли по дедушке, то ли по доле своей незавидной, то ли блоха его укусила. Заголосил, как баба из какого-нибудь там лукоморья. Я читал про это в книгах. Я даже хотел выстрелить в эту гадину из огнестрела, но патрона пожалел. Рыжий выл мерзко. У меня даже настроение пропало читать. Так что вторую, самую тоскливую часть ночи, я провел беспокойно. Когда на востоке стало потихоньку светлеть, средь домов зарявкало что-то уж совсем жестокое. Я раньше никогда такого не слышал. Даже вскочил. Думал, лигр, но лигр не рявкает. Да мало ли чего у нас может быть. Все у нас может быть. Все. Все, что захочешь. Глава 6. Старт. Последний день работы. Вернее, полдня. Можно было уже и отдых устроить, но все равно на работу погнали. У нас начальство твердокаменных принципов. Работал. Работать не хотелось. Но все равно я старался. Боялся в последний момент все испортить. Проявлял рвение, даже норму перевыполнил. День прошел никак, ничего интересного. Все по плану. Драга врезалась клином в мягкую породу, порода падала на конвейер, отправлялась в дробилку, затем в сепаратор. Моя задача проста. Раз в старый час выскакивай наружу, и откидывая лопатой крупные камни из дренажных канав. Ну а в промежутках смотри, чтобы драга от горизонтов не отклонялась. Я остановил машину за час до обеда, проверил, как идет отгрузка. Конвейер работал, все было в порядке. Порода текла по ленте на обогатительную фабрику. База пополняла запасы гелия. Спустился вниз, прошел дегазацию и дезактивацию, разделся, повторил дезактивацию, вымылся, проследовал в зал для собраний. Там уже было много народа, наверное, человек 50. Все участники рейда. Молодых много, больше половины. Старые специалисты выбывают, новые подрастают. Сначала мы, новые специалисты, выслушали лекцию. Все как обычно. Я был на инструктаже перед предыдущим рейдом. Отец тогда меня позвал с воспитательными целями. В этот раз говорили точно то же, что и в прошлый. Цели полета, цели групп, техника безопасности, оглашение списка запрещенных вещей. Потом нас поделили. Я попал в 17-ю, группу Хитча. Самого Хитча я знал. Мы с ним уже года 3 работаем. Он наладчик. Когда у нас пробивает гидравлическую систему, он приходит, ругается и все подчиняет. А в рейдах он молодец. Еще одного парня звали Джи. Про него я даже не мог ничего сказать толком. Я его видел пару раз, но знаком не был. Он из 14-го сектора. И ногти у него фиолетового цвета. Наверное, он много работал на поверхности. У всех, кто работает на поверхности, ногти синеют. А глаза золотеют до оранжевого. Третьим был Бугер. Отец сдержал обещание. На Джи болтала связанная жилетка, на Хитче свитер, почти такой же, как у меня. Он мне не брат, а свитер одинаковый. Наверное, свитеры все одинаковые. Ну, кроме свитера Бугера. Этот отличился. На груди зеленый кактус, на спине буква А красного цвета. И то, и другое явно что-то символизировало. Однако понять что, я даже не пытался. Бугер увлекался всякими тайнами, скрытыми знаниями и другой полулегальной экзотикой. Интересно, кто это Бугеру такой диковинный свитер связал? Наверное, мать. Она у него тоже какая-то с осложнениями. На пол лица маска, а что под маской, неизвестно. Скорее всего, уродство. Ничего, конечно, необычного, но все равно человек без уродства лучше, чем с уродством. Зато вяжет хорошо. Собрание продолжалось долго. Инженеры, командоры, руководители экспедиций и другое начальство рейда зачитывало бесконечные нудные инструкции и говорила о какой-то ерунде. Отец мой тоже был среди этих начальников, тоже зачитывал со значительным видом разную чушь и рассказывал давно известные анекдоты, имевшие место во время предыдущих рейдов. И края этому всему видно не было, так что я едва не уснул даже. Зато в самом конце нам раздали витаминные капсулы. Их надо было разжевать вместе с пищевыми. Витамины в рейде нужны. А главное, в витаминных капсулах быстрый кальций. Если не принимать кальций, кости поломаются. Такое уже случалось. После капсул нас распустили до вечера. Свободное время, делай что хочешь. Многие отправились по клубам на коротенькие вечеринки. А мне на танцы идти не хотелось. И я отправился к себе в бокс, посидеть в тишине. Конечно же, не получилось. Едва я прилег на койку и закрыл глаза, как в дверь позвонили. Энн, это она была. Вся серьезная, сосредоточенная и знающая. С порога стала сыпать советами. Как обыскивать дома и на какие обращать особое внимание. Как держать ноги в тепле с помощью особого точечного массажа. Как правильно дышать первое время. Как... Она вывалила на меня 1000 советов, и я почти ничего не запомнил. Она говорила и говорила про рейд и только про рейд. Не знаю, но мне показалось, что Энн не очень интересовалась моей персоной. Показалось мне, что ее занимает обещанный мною замороженный котенок. Нет, она про него ни разу не упомянула, но и в глаза смотреть не отваживалась. Болтала о разной ерунде. Потом Энн замолчала, присела ко мне на койку, чмокнула в щеку, вскочила и убежала. И почти сразу заглянула мать. И вела разговоры на тему, как хорошо мы будем жить дальше. И я уже давно хочу нянчить внуков. И что пора тебе определиться. Не знаю, кто занудливее, мать или Энн. Обе занудливее. Женщины. Похоже. И после «пора тебе определиться» мать тоже приступила к советам. К точно таким же. И как всегда стала совать мне капсулы. Капсулы нельзя долго хранить. 2 дня от силы. Поэтому у матери сэкономлено немного. Сама, значит, она глотает по 2, а мне выдает 4. За вчера 2 и за сегодня. И самое плохое, отказаться нельзя. Расплачется. Она ведь на самом деле волнуется. Хотя отец уже 12 раз ходил в рейд, она все равно переживает. Пришлось мне ее успокаивать. Говорит, что переживать совершенно не из-за чего. Корабль надежен, переход ерундовый. Что такое 90 миллионов для такого крейсера, как наш? Его строили для разведки внешних рубежей. 90 миллионов для него пустяк, на один глаз. Сама планета. Планета, конечно, небезопасна. Но если сравнивать, допустим, с постоянной экспедицией, то планета милейшее место. Спокойное, тихое, чистое. Да мать и так все знает. У нас все знают про планету. Там хорошо. Но мать все равно не переубедить. Она теребила меня и теребила. Будь осторожен, почаще смотри под ноги, почаще оглядывайся. И под конец чуть не заплакала. Хорошо, что пришел отец и сказал, что все, пора. Мать убежала. Отец посидел немного. Я думал, что и он сейчас пустится мне мыть мозги, но он не стал. Крякнул неопределенно, топнул каблуком по полу, высек искру. Затем мы стали натягивать комбинезоны. У нас отличные комбинезоны, универсальные. Держат вакуум, температуру. Предусмотрены амортизационные карманы, гасить скручивание. Потом, перед высадкой на планету, комбинезоны снабдят экзоскелетами. Пока же мы влезаем в них без посторонней помощи. Вообще комбинезоны в рейде почти не снимают. Почти весь день в них живут. Спят. Комбинезон и маска. Маска это тоже не просто резина. Это целый комплекс. Подогрев есть. Стекла. Это, собственно, даже не стекла, а особая сверхвязкая смола. Ее невозможно разбить, разрезать, расплавить. В обычных, разумеется, условиях. Микрокомпьютер. А еще есть перчатки, спецботинки, знак. Знак, кстати, каждый должен сделать сам. Нельзя ни матери, ни подружке доверить. Я почти целых 8 месяцев маялся, вышивая его на спине. Получилось неплохо, даже хорошо. Мне потом потихоньку многие предлагали, чтобы я им тоже вышил. Иногда я соглашался, ну так, за пару капсул. Вообще в этом вышивании есть смысл. Эмблема на драге изнашивается быстро, приходится часто переделывать. Наверное, раз в 4 наших, непланетарных года. Потом так шить научаешься, что можешь себе сам даже одежду готовить. Это и полезно, и выгодно. Я облачился в комбинезон, затем вспомнил про мамкин свитер. Пришлось мне снова раздеваться, обряжаться в свитер и снова влезать в комбинезон. Отец терпеливо ждал. Я оделся. И снова отец не сказал ничего. Мы немного посидели, затем направились к танкам. В коридорах не было никого. В день отправления в рейд всем лишним в коридор выходить запрещено. Непривычно и странно. Наши шаги гремели по железному полу, и мне казалось, что на всей базе только мы с отцом. И больше никого. Танки ждали в ангаре. Стояли неровными рядами, жужжали. Людей не видно. Я отыскал 17-й номер, он был нарисован на борту белой краской. Довольно неровно нарисован, без души. Мой танк. «Удачного рейда», — сказал отец. Подтолкнул меня к машине и ушел. Так просто. Моя группа уже ждала внутри. Хич сидел за штурвалом, остальные лежали на койках. Я занял свое место. Хич велел пристегнуться, и едва я замкнул ремни, рванул к кораблю. До корабля далеко. Корабль хранится в кратере, переоборудованном под стартовый стол. Кратер глубокий, похожий на воронку, а крейсер на самом дне, в тени и прохладе. Спускаться вниз надо по спирали, долго и осторожно. Зато корабль в безопасности. Ни корона по-настоящему лизнуть не может, ни метеорит ударить. И от базы приличное расстояние. Если корабль взорвется при старте или при посадке, поселение не пострадает. Но добираться трудно. Мы ехали почти 34 часа. Каждые 8 часов менялись. Я был третьим и не видел корабля. Но я знаю, что он похож на скалу. Огромная острая пирамида с узкими гранями. Так удобнее проходить сквозь атмосферу. Непосредственно к кораблю рулил опять Хич. Молчал. И мы молчали. Еще толком не познакомились. И трясло. Сильно так. При такой тряске особо разговаривать не хочется. Потом танк загрохотал по железу. И я понял, что мы въехали в трюм корабля. Хич долго пристраивал танк в замки, проверял надежность креплений, прыгал на зажимах, бормотал. Затем постучал по броне, и мы выбрались. Я успел оценить размеры трюма. Я никогда не видел таких. Потолок, правда, низкий, но вширь. Ангар был огромен. Я попробовал представить, каких тогда размеров сам корабль. Это можно увидеть только на планете. Говорят, он поразительный. Самое великое зрелище. Корабль. Лучшее, что создал человек. Корабль подчеркивает силу человеческого духа и разума. Да даже один этот ангар подчеркивает силу человеческого разума. Хич потрогал меня за руку, я очнулся. К нам подошел один из пилотов, выслушал чеканное донесение Хича, проверил комбинезоны, остался доволен. проводил нас до кубрика. Дверь закрыл. Хищ велел ложиться. Мы разобрались по койкам и стали ждать. Мы пролежали 8 часов в тишине. А потом через интерком сказали, что мы уже на орбите. Все это меня очень разочаровало. Я думал, что рейд начнется как-нибудь по-другому. Масштабнее. С грохотом, тряской, стиснутыми зубами. А все было буднично. Очень буднично. Проще простого. Проще, чем драгу завести. «Так всегда делается», – с бывалым видом заявил Хитч. «Зачем?» – спросил Джи. «Затем, чтобы всякие идиоты не настраивались на героизм», – ответил Хитч. «Все должно быть обычно и даже скучно. А то всякие едва прилетают на планету, так сразу начинают активность проявлять. А другим потом расхлебывать приходится. И вообще, всем спать». «Но», – попытался было возразить Бугер. «Спать», – велел Хитч. «Мы стали спать». Я был разочарован еще сильнее. Проснулся от голоса. Мой новый начальник Хитч рассказывал. Мы стояли на планете, и у нас было полно всего. Воды столько, сколько нужно каждому. Нужно тебе воды 200 литров? Пожалуйста. А нужно 1000? Получай. И воды полно, и еды. Можно идти куда хочешь. Можно путешествовать где хочешь. Вы знаете, что такое путешествовать? Не знаете. А это вот что. Сесть в лодку, спустить лодку на воду и плыть по воде, куда увидится. Целый месяц плыть, и вокруг все равно одна вода. Или сесть на самолет и лететь. Самолеты умели висеть в воздухе и летали очень быстро. За один день на самолете можно было облететь вокруг земного шара. И всего было полным-полно у нас. Но нашлись люди, которым хотелось еще. Ученые. Они любили все узнавать, любили открывать новые, придумывать разные. И вот на самом юге планеты эти люди стали бурить во льду скважины. Ну, вроде тех, какие бурит наш Бурито, только гораздо глубже. На самом юге было очень холодно, там скапливались целые километры льда. Хитч замолк. Километры замороженной пресной воды даже ему трудно представить. Я вот не могу. Водопад еще могу, но километр льда? Представляешь себя, как ты стоишь, маленький, возле огромной, теряющейся где-то в неимоверной высоте отвесной белой стены. Хитч потряс головой и продолжил. Километры льда. А под этим льдом было найдено озеро с древней водой, которое существовало еще тогда, когда на планете не водились люди. И ученым очень хотелось поглядеть, что есть в этой воде. И однажды они добрались до этой воды. В ней спали древние микробы. А так как у всего населения уже не было против них иммунитета, то эти микробы быстренько всех перебили. На всей планете. Зараза была настолько мощной, что охватила всю Солнечную систему. Базы, которые стояли на других планетах и лунах, были уничтожены. Даже база на Европе, спрятанная в глубине льдов, и то оказалась заражена. Только Меркурий остался. На Меркурии были гелиевые копии, шахты и солярная станция. Небольшой подземный поселок и филиал Института Солнца. Когда на планете началась эпидемия, все жители Меркурия собрались на сходку и ввели режим изоляции. Меркурианская база объявила, что будет сбивать все приближающиеся корабли. Так мы все и спаслись, и стали жить в шахтных выработках. Хитч рассказывал не так, как положено рассказывать, а со своими переделками. Он вообще любитель вольностей. Ему это прощают, он парень талантливый, у него чутье особое. Ну, например, ему говорят, надо найти спирт, и он находит спирт. Ему говорят, надо найти компьютеры, и он находит компьютеры. Как-то объяснить это не могут, но талант сам по себе весьма ценный, поэтому и Хитч на особом положении. Связь с Землей и остальными колониями скоро прекратилась. По последним полученным данным, эпидемия уничтожила все население планеты. «Все-все?» – спросил Бугер. «Бугер, ты идиот!» – спокойно сказал Хитч. «Конечно все. Никого не осталось, только животные». «А почему животные не умерли?» – продолжал приставать Бугер. Ему нравилось злить Хитча. «Потому», – ответил Хитч, – «потому что животные этим вирусом не заражались, только люди». «А вдруг он еще там?» – Бугер указал на палубу. «Может, вирус еще на планете?» «Нет там никакого вируса», – строго и раздельно произнес Хитч. «Никакого вируса нет. Было уже много рейдов, и ни один из них не нашел никакого вируса. Он мутировал и вымер. Это доказано. На планете безопасно». Хитч выдержал паузу. «Безопасно. Так что сразу стало ясно, что лично он, Хитч, очень сомневается в том, что на планете безопасно. Даже больше. У него есть неопровержимые сведения, что это не так. «Вируса на планете нет», — повторил Хитч. «И не надо затевать глупых споров. И вообще, Бугер, не мешай мне проводить просветительскую работу. А то после рейда я тебя законопачу в экспедицию на пару месяцев за нарушение субординации. Уяснил?»
«Уяснил».
«Тогда я продолжаю. Прошло много лет, и люди на Меркурии решили навестить планету, чтобы посмотреть, как там да что. А вдруг все наладилось? Вдруг эпидемия ушла?» Меркурианская база имела два больших системных корабля и один исследовательский катер, который, впрочем, тоже мог ходить между планетами. Была снаряжена экспедиция во главе с командором флота, навигатором Алексом У. Дождавшись, когда Меркурий и планета сблизились на минимальное расстояние, катер Гея ушел с орбиты и успешно ускорился. Что произошло дальше, неизвестно. По всем понятным причинам. Электромагнитное поле, солнечный ветер и так далее. Связи с Меркурием быть не может. Есть три предположения. Первое. Гея не сумела затормозить и проскочила мимо планеты в открытый космос. Второе. Гея погибла при посадке или напротив при старте. Третье. Командор Алекс У успешно посадил корабль, однако эпидемия не свернулась, как полагали раньше, а вполне себе спокойненько продолжалась. И экипаж Геи благополучно погиб от скоротечного рака. Так или иначе, выяснить, что произошло с планетой, в ближайшее время возможным не представлялось. Было решено наложить на планету карантин. К тому же идти было все равно не на чем. Рисковать большими кораблями опасались. И 100 лет планету никто не видел.
«А почему ее не нашли во время предыдущих рейдов?» – спросил Джи.
«Кого?» «Ну этот, катер, Гею». «Ты что, Джипер, меня не слушаешь?» – нахмурился Хитч. «Я же говорил, Гея могла улететь в космос. Вот и не нашли. Или она могла упасть в океан, и тогда ее тоже не нашли. Все просто. Да даже если корабль разбился на суше, его не найти. Ты представь только, какие там просторы. Это все равно, что выкинуть гайку над темной долиной и потом ее искать. И то проще было бы. Так что Алекса У мы не найдем никогда. И вообще у рейдеров других забот полно. Джипер, ты меня сбил. Ты что, не можешь просто послушать своего начальника?»
«Могу».
«Вот и моги. А я пока расскажу про первые рейды. И вообще, слушайте все, никому не спать». И Хитч рассказывал дальше. Но дальше я его не слушал. Да я мог бы и сначала истории его не слушать. Потому что историю эту я знаю наизусть. Более того, я к этой истории имею самое, что ни на есть прямое отношение. Ну, во всяком случае, в какой-то мере. Алекс У – мой родственник. Пра-пра, ну и еще несколько раз прадедушка. У меня в семейном альбоме есть его фотография. И его, и всей команды Геи. Такие здоровенные дядьки в антиперегрузочных костюмах, мужественные, суровые лица. И если уж на то пошло, то я и сам...
«А вдруг там все-таки есть люди?» – снова спросил Джи.
«Нет», – ответил Хитч с авторитетом опытного космопроходца. «Там нет людей. Мы сидим в кубрике, то есть лежим. Выходить нельзя. Каждая группа, 4 человека, в своем кубрике, на койках. Кроме коек, есть малюсенькая туалетная и все. Кран с водой. Под потолком интерком. Дверь есть, но она закрыта. За ней узенький коридор. Он тянется до кают-компании и рубки. Но выйти мы не можем. Считается, что группы не должны общаться во время рейда, чтобы не передраться еще до высадки. Наверное, оно правильно. Мне все время хочется передраться. Хитч постоянно что-то рассказывает. От его голоса у меня настроение только ухудшается. Все-таки я привык жить в одиночку. А тут я почти в таком же объеме пространства, да еще и с 3. И Хитч все время болтает.
«Самое-самое – это вода», – болтает Хитч. «Можно найти ванну».
«Чего?» – не понимает Джи.
«Ванну. Это большой сосуд. Его можно наполнить водой и в нем лежать».
«Зачем?» – не понимает Джи. «Зачем лежать в воде?»
«Затем, дубина», – отвечает Хитч. «Это лучшее. Горячая вода. Целая ванна горячей воды».
«Это глупо – лежать в воде», – сомневается Джи.
«Там целая планета воды».
«Целая планета воды. Целая планета дерева». Хитч рассказывает, чего еще полно на этой планете. А потом показывает всем кусок зеленого камня, нанизанный на цепочку.
«Это изумруд», сообщает Хитч. «Зачем он?» – спрашивает Бугер. «Зачем? Это койка зачем? Это кружка зачем? Это ты зачем? А изумруд просто так. В этом его высшая ценность. Он просто так». Хич вешает изумруд на шею, оглядывает нас с превосходством. «К тому же это отличный слюногон», – говорит Хич. «Изумруд способствует выделению слюны лучше, чем все пуговицы. А это очень полезно в наших условиях. Суешь изумруд в рот, слюна выделяется в два раза сильнее. Гидробаланс остается положительным. То есть ты не сохнешь». Хич засунул изумруд в свою пасть и принялся чмокать, выделяя слюну. «А есть рубины», – рассказывает Хич. «Некоторым везет, и они находят рубины. Они еще большие слюногоны. Или даже алмазы». Я засыпаю под воспаленные рассказы Хитча. Уже в очередной раз за длинный-предлинный день. Мне снится вода. Ее много, почти до горизонта. «Просыпайся», – дергает меня Хич. «Скоро пойдем в рубку». «Зачем?» «Затем, чтобы увидеть мир. Ты же хочешь увидеть мир?» «Я хочу. Очень хочу. Никогда не видел мира». Мир я увидел через очки, вернее через светофильтры. Крейсер висел на орбите, разворачивал антенны, сканеры и телескопы, проверял готовность, перепроверял состояние обшивки, и пока корабль готовился к переходу, нам разрешили посмотреть. Каждая четверка получила по полчаса. В рубке были экраны во всю стену, как и рассказывали. Справа висело солнце. Отсюда оно выглядело гораздо более ярким и более злобным, а корона сияла просто невыносимо, даже через очки и фильтры. Мир был прямо под нами, только разглядеть все равно ничего не получилось. На фоне солнца мир выглядел черным блином. Чернота и все, даже страшно. Я лично долго смотреть не стал. От всего этого черно-золотого сияния заболела голова, и я вернулся в кубрик. Я хотел поговорить с отцом, но в рубке его не оказалось. Больше в этот день ничего интересного не произошло. Мы приняли по 5 капсул. Во время рейда полагается усиленное питание. И легли спать. И я снова хорошо уснул, как всегда. Я всегда хорошо сплю. Да и шторки здесь, в кубрике, отличные. Опустишь и тихо. Тихо, уютно, прохладно. Только музыка в ушах играет. Вернее, шорох дождя. Это так полагается. Глава 7. Один дома. Я не чувствую одиночества. Знаю, что оно есть, однако я его совсем не чувствую. Когда мне нечего делать, я сплю или читаю книжку. Волк погиб, а я могу спокойно читать. Не привязываться. На нашей земле ни к чему нельзя привязываться. Надо просто жить и ждать. И случится все, что надо. Волк умер, значит, так надо было. А живые должны жить. И спать. Я спал и проспал. Наверное, от конституционного права. Сначала оно уснуть мешает, зато потом сон наваливается в три спины. Засыпаешь просто на ходу. Проспал я дикого одним словом. Рыжую собаку, вонючку лесную, тину болотную, плавунца поганого. Лежал я, спал. Что-то мне снилось такое, самолеты, кажется. Самолеты летали по небу, дымили, а между ними еще и вертолеты летали. Все летало в большом количестве. А некоторые люди даже прыгали с парашютами. Небо было заполнено всевозможной техникой. А потом эта техника стала вся вдруг вниз валиться, валиться, с таким грохотом. И небо быстро опустело. Я проснулся, побежал пальцами до огнестрела, подтянул его к себе, открыл глаза и сразу посмотрел на столб. Рыжего не было. Я посмотрел внимательнее. Рыжего действительно не было. Свалился, наверное, во сне, дичара. Свалился. Расшиб свою пустую голову. Так я подумал. Я сел. На асфальте рыжего тоже не просматривалось. Свалился, но насмерть, однако, не ушибся. Отполз в сторону. Помирать под кустом элеутерококка. Поднявшись на ноги, я осмотрел окрестности уже подробнее. Рыжего не видно. Уполз-таки, зараза. Тут я увидел, что волка тоже нет. То есть его головы. Упер. Дичара рыжий. Уволок голову. И сбежал. Сбежал, гадина. А я проспал. Ну не могу же я его всю ночь сторожить. У меня организм растущий, требует сна. Как солнце встало, как вой этот поганый утих, так я сразу и уснул, видимо. и проспал долго. А пока я спал, Дикий сполз со столба и удрал. Украл голову. А ко мне побоялся подойти. Еще бы, я бы его и во сне почуял, его вонючую вонь. И даже во сне я бы ему в пузо всадил из огнестрела, чтоб мало не показалось. «Вонючка!» — крикнул я. «Вонючка!» Дальше я очень глупо поступил. Стрельнул из огнестрела в небо. Бестолковый поступок. Совершенно бестолковый. Только патрон растратил. Только в ушах зазвенело. После выстрела посидел, подумал, успокоился хорошенько. Надо выручать волка. Волк меня много раз выручал. Жизнь мне спасал. Не бросать же его мне теперь. Эти дикие, они ведь что-нибудь паскудное организуют. Возьмут голову, насадят ее на кол и выставят рядом со своим поселением. И будут его голову объедать мухи и клевать вороны. Так что через месяц на ней не останется совсем мяса, только кость, череп. Так рыжий решил мне отомстить. А может и не отомстить даже. Может, это они меня заманивают так, в свои чащобы. Знают ведь, что я не брошу волка. Этот рыжий почуял, что одному ему со мной не справиться, и решил заманить меня к себе, чтобы расправиться со мной с помощью своих диких дружков. Они уже пробовали, не получилось. Но этот рыжий упертый, хочет довести дело до конца. Точно, дедушку я его заскорузлого прибил, и бабушку саблезубую. Ну что ж, посмотрим. Так или иначе, но голову надо добывать. Я поглядел в небо. В книжках часто пишут про разных богов. Или богов, не знаю, как точно произносится, что они помогают. Или с неба спускаются и помогают, или просто помогают, без спускания. Стоит только по-хорошему их попросить. Хромой говорил, что все это ерунда, нет никаких богов. Никто ему в жизни ни разу не помог. Да и при смерти ему тоже никто не помог. Не получилось у него со смертью. Я согласен с Хромым, нет никаких богов. Есть только я. Нечего в небо смотреть. Вот куда этот рыжий зверь уволок голову? Не знаю. И никто мне не поможет. Вот на небе нарисовалась бы стрелка, куда идти, я бы и пошел. Ничего не нарисовалось. Делать нечего. Я поругался и стал искать следы. Рыжий хромал, значит, далеко уйти не мог. Значит, рано или поздно я его найду. Времени у меня много, до зимы еще далеко. Буду искать. Тот, кто не помнит добра, долго не живет. Волк мне много добра сделал, очень много. А у меня с жизнью и так одни загогулины получаются. Новых мне не надо. Голову надо искать. Строго-настрого искать. Кровь из носу брызнет, искать. Я стал искать. Потратил на поиски почти полдня. Смотрел по асфальту, следы выглядывал. Тут хорошо бы лупу взять и проверить по кругу. Но лупа последняя разбилась уже давно, а на глаза я не шибко острый. Чернику надо есть. Пришлось навязать на колени тряпок в два слоя. После я на эти самые колени опустился и ползал на них туда-сюда, выставив перед собой нос, как гончая какая-нибудь из книжек. И нашел. Нашел. Никуда от меня не денется этот гад, похититель голов. Он оказался хитрее, чем я сначала о нем думал. Ему бы к лесу идти, а он поступил по-другому. Удирал от меня через город. Хитро, хотя и понятно. Понятно. Нога одна у него сейчас, наверное, распухла и разболелась. Наступать сильно он на нее не может. Значит, приходится на другой скакать. А как будет он на другой скакать, так отпечатки по мягкой земле пойдут заметные. По ним даже слепой найдет, на ощупь. Поэтому он и решил идти по асфальту. Нет, если бы я не знал, что дикие такие дикие, сказал бы, что этот рыжий умный собака головой поворачивает. Город оказался большой. Вообще-то это был даже не город, а несколько городов, объединенных как бы в один, в длинный. Заканчивался один город, и тут же начинался другой. Рыжий шагал через них, я шагал за ним. На каждом перекрестке исправно на колени опускался, искал направление. Так что к вечеру ноги у меня болели уже, даже войлок не помогал. Но и одноногому было не лучше. К вечеру он стал часто останавливаться, в одном месте даже упал. Сухая трава рядом с дорогой оказалась смята. Ослабел. То ли от голода, то ли от кровопотери. Это плохо, что он ослабел. Нет, мне его совершенно не жалко, ничуть. Просто если он ослабеет уже совсем, то может в злобном припадке что-нибудь с головой сделать. Например, зашвырнет ее куда подальше. Тогда не найду вообще. По обеим сторонам дороги закончились дома и начались краснокаменные заборы. Высокие. Заборы тянулись с полкилометра. Затем резко оборвались, и я вышел к мосту. Обрушен. Причем обрушился явно недавно. Слом на бетоне был свежим. В последнее время много чего-то всего стало рассыпаться. Хотя ничего необычного в этом нет. Я читал, что раньше дома надолго не строили. Считалось, что дольше 50 лет ни один дом стоять не должен. После 50 их должны были сносить и на их месте ставить новые. А все эти дома и мосты, и другие строения, они стоят уже гораздо дольше, чем 50 лет. Поэтому они потихоньку разрушаются, разваливаются. Почему-то это происходит по ночам. Спишь в каком-нибудь городе и слышишь, повалилось. Дом без человека долго не стоит. Помню один город, мы в нем были давно, когда я маленький еще совсем был. Даже зубы не все проявились еще. Так вот, город тот был совсем разрушен. Все дома повалились, даже мосты поломались. А из-за чего это случилось, непонятно. Но вот что особенно. В том городе стояла железная башня. Такая интересная, похожая на бабочку с черными крыльями. Так вот, эта башня даже не погнулась. Такая башня не 300 лет простоит, а на 1000 лет простоит. Нас уже много раз забудут, но, может, только Алекса У будут помнить. А эта крылатая башня сохранится. Человек велик. А еще я вот думаю, что все это окончательно не разваливается еще и потому, что есть я. Я последний человек. Я хозяин. И дом уж совсем не пустует. В доме есть я, и города еще живут под небом. А записки лося пропали. Жалко это. Там много интересного было. Они были в такой толстой тетради, я не мог ее таскать, слишком тяжелая. Поэтому я спрятал ее и другие интересные несъеденные книги в одном доме. Дом я очень хорошо запомнил. Такой, из красного кирпича. Маленький и крепкий. А город из памяти выскочил совершенно. Не помню. Так что дневник тот потерян, а жаль. Это история человечества была. Может, потом я тоже напишу такой дневник. Люди, которые прилетят, должны знать, как все тут было, пока они там отсиживались. Интересно, вот они прилетят, а кем стану я при них? Я ведь должен буду найти свое место. Меня должны уважать вообще-то. Я ведь пронес через столетия человеческий огонь. Я сохранил его. Не приумножил, но сохранил. Не исключено, что меня назначат главным. Я буду спокойно жить, в доме, заведу себе 3 волков, а еду мне будут приносить. Очень скоро люди наладят все, заселят города, и я буду пребывать в почете и достатке. Мост. Мост был точно откушен, и на самом краю скуса лежала голова. Волка. И никакого дикого поблизости. Дикий усталый оставил голову на самом краю моста. Зачем-то. Я сел на дорогу. Зачем-то? Понятно, зачем. Это была ловушка, я в этом не сомневался ничуть. Рыжий утомился и решил устроить мне ловушку. Он думает, что я такой дурак. Думает, что я побегу сейчас к голове, а он запустит в меня камнем. Они мастера камнями пуляться. Или еще что сделает. Ну, не знаю, что может придумать дикий. Может, там на мосту трещины в бетоне, и как только я туда шагну, так мост обвалится совсем. Или еще 30 диких выскочат, схватят меня, раскачают и бросят вниз, в реку. Я остановился. Какой я придурок? Нет, я просто самый большой придурок за последние 100 лет. Это же с самого начала была ловушка. Он меня заманивал. Мы наткнулись в лесу на засаду, а потом все развивалось так, как хотел этот рыжий. Почему он ко мне привязался? Почему я его не пристрелил? Попал в ногу, а надо было попасть между глаз. Нет, не так. Не могут они так надолго загадывать. В моей голове пролетело еще несколько мыслей, и в каждой из них имелся изъян. Это могла быть ловушка, а могла быть и не ловушка. Я не знал, что мне делать дальше. Нет, у меня было несколько вариантов. Хотя вообще только 2, конечно. Пойти, не пойти. И я не представлял, что выбрать. А все потому, что я уже знал про все это. Про ловушку на мосту. Я уже читал 2 книги, в которых случалось подобное. Я имею в виду ловушки на мосту. Одна книга называлась «Смерть в левом ухе» и рассказывала про... Короче, про людей, которым хотелось слишком многого. А другую не помню. Но из этих ловушек никто не выбирался. Я-то знал про эти ловушки из книг, а откуда про это знал Дикий? Или он просто выкинул ее, голову, просто так? Я смотрел на голову волка. Находиться на открытой местности было опасно. Впрочем, как и находиться на закрытой местности. Находиться на планете Земля вообще опасно. Человеку. Голова смотрела в сторону реки. Хорошо, что сейчас осень. Мух нет. Если бы стояло лето, то вся его голова была бы сейчас в мухах. Вот об этом я думал. И еще думал. Я думал быстро. Старался просчитать, что мне делать. И ни один вариант мне не нравился до конца. Когда от вариантов у меня заболела голова, я сорвался. Повернулся и пошагал прочь. Но далеко не ушел. Вернулся. Стоял на мосту, злился и старался сделать первый шаг. Не мог. Потом разозлился уже по-сильному, наступил на левую ногу правой ногой и все-таки двинулся. И голова тут же покатилась ко мне, подпрыгивая и гулко стукая по асфальту, цепляя зубами. Подкатилась к самым моим ногам. Я поднял ее и спрятал в пакет, а затем в рюкзак. Рыжего не было. Убрался. Решил, что лучше со мной не связываться. Теперь я вряд ли его встречу. Мир слишком большой, чтобы встретиться в нем второй раз. Непонятно, как все кончилось. Как-то никак. Я думал, что будет схватка, что или я, или рыжий, но ничего такого не случилось. Я был даже разочарован и разозлен. Вдруг представил, что рыжий меня не оставил в покое, что решил он за мной проследить. Это все меня сильно напугало, и я решил оторваться. Принялся кружить по городу, стараясь выяснить, есть ли хвост. В некоторых книжках пишут, что надо обязательно проверять наличие хвоста, а то жизнь плохо закончится. Рыжего хвоста видно не было, как я не старался его заметить. Но это ничего не значило. Он мог пройти потом, через сутки, и учуять меня. Можно было его дождаться и подстеречь, но я начал уже уставать от всей этой истории и решил отдохнуть. Выбрал дом. Высокий, 9 этажей. 5-й этаж. И снизу не залезть, и сверху не спуститься. Во всяком случае тяжело. А чтобы рыжий не прокрался по коридору, я набил в нем бутылок и другого стекла, вредоносного для диких пяток. Будет ему иллюминация. Устроился я в квартире 17. Мне почему-то нравится это число. И сразу понял, что я попал в жилище умного человека. Одна комната от пола до потолка была забита книгами. То ли писатель это был, то ли читатель. Короче, много литературы. Но с потолка вот что-то протекло зеленое, и большая часть книг испортилась, а меньшую микробы поели, и осталось совсем немного. Все, что убереглось, собрал, развел костер, ну и начал это добро просматривать. Читаю название, если не нравится, в огонь кидаю. Книжки, конечно, жгутся бестолково совсем, быстро слишком и жара никакого, только пепел за шиворот падает. Но зато горят они интересно. Огонь сначала их облизывает, не прикасается к самому вкусному. И в этот момент книгу можно еще спасти. Ну а потом, когда в огне просыпается настоящий аппетит, уже ничего не спасти, огонь не отпустит. Я не всегда, конечно, но книжки бывают жгу. Их немного, их надо хранить вроде как, но почему-то иногда возникает настроение пожечь. От этого какой-то уют создается. Вот и в этот раз захотелось немножечко пожечь. Я лежал на диване и изучал обложки. Судя по всему, бывший хозяин был учителем или даже ученым. Все книжки по математике да по физике. Одним словом, ничего интересного и понятного. Читать все эти формулы и цифры нет никакого удовольствия. Поэтому я только обложки прочитывал, а потом в сторону откладывал сразу. Ну и по мере прогорания в огонь. Так я перебрал штук 20 несъеденных книжек. Потом вдруг попалась книга без цифр и формул. Я ее уже почти выкинул, потому что название тоже было какое-то математическое. Однако потом заметил, что внутри никаких формул нет. Ну и стал читать. Книжка оказалась интересная, мне повезло. Сказка, как я люблю. И очень похожа на мою настоящую жизнь. Там тоже про то, как все люди на Земле вымерли, но не от пандемии, а от замораживания. То ли Земля с орбиты сошла, то ли еще что, но все замерзли и уже не размерзлись. Осталось 3 человека, один парень и его отец с матерью. Они жили в шахте, и холод туда не добрался. Ну, потом, как водится, папаню с маманей завалило породой, после чего этот парень остался один и стал здорово скучать. Он скучал, и уже собрался с горя просто выйти наружу, лечь в снег и уснуть, но тут по радио он услышал сигналы, передачу. И в этой передаче говорилось, что не только он один выжил, но еще остались люди, вроде как. И они собирают всех, кто выжил, для того, чтобы плыть на корабле в Антарктиду, где совсем тепло оказалось, и где теперь помещается все человечество. И вот этот парень здорово обрадовался и отправился через ледяную пустыню в поход. Поход у него получился довольно интересный. Много приключений разных было. Несколько раз он даже едва не погиб. Но добрался до того места, откуда велась передача. Пришел, а там давно уже никого и нет. Все то ли вымерли, то ли отправились уже на своем корабле в Антарктиду. Остался парень один. Тут этот писатель, по-моему, неправильно написал. Он написал, что парень, добравшись до своей цели, сильно разволновался и решил опять замерзнуть. Дальше я читать не стал. Мне вдруг стало неинтересно. Получалось, что в книжке в двух местах один и тот же человек пробовал покончить с собой, и каждый раз путем замерзания. Мне казалось, что так не бывает. Нет, в жизни оно бывает. Я сам два раза вылавливал трехглазую рыбу, и она на меня глупо смотрела. Но в книжке, наверное, так быть не должно. Я расстроился и не стал читать дальше. Но и кидать книжку в огонь не стал. Все-таки человек старался, сочинял. Это не формулы с цифрами корябать. Я отложил книжку на подоконник. Завтра решу, что с ней делать. 3 часа потратил на книжки. Неплохо. Не заметил, как стало темнеть. Огонь побледнел, и я не стал его подкармливать. Я заставил дверь шкафом и забрался под кровать. Не из-за того, что страшно. От страха под кроватью не укроешься. Просто мне было холодно. Меня трясло. Наверное, заболел. Или нет, устал. Устал. Надо отдохнуть. От усталости тоже трясет. Хорошенько. И я проспал до полудня. Солнце выползло высоко, никак не меньше полудня. Не спал так уже давно. 100 лет. Если честно, то подниматься мне не хотелось. Так я подумал и снова уснул. И проснулся уже следующей ночью. В окно страшно светила луна, на улице выли, и мне вдруг сделалось худо. Я прижался к стене, закрыл глаза и не открывал их до утра. Как стало светлеть, сразу поднялся и нашел мелки, рядом с кроватью прямо. Не знаю откуда, сверху свалились, наверное, с книжной полки. 5 цветов. Я выбрал черный, его лучше видно. Уходил из города и никак не мог уйти. Город не кончался. Люди любили раньше строить большие, просто бесконечные города. Вернее, они строили дороги, а вдоль дорог выстраивали уже города. А потом города начинали расти возле поперечных дорог. И если попадешь в такой город, выбраться из него нелегко. Уходил и рисовал на стенах. Человечков. Человечков. Пока мелок не кончился. Последнего человечка я нарисовал уже перепачканным пальцем. Потом я шагал и шагал, пока не заметил, что солнце спряталось в тучи. Я огляделся и обнаружил, что нахожусь в непонятном пространстве. Тут тоже когда-то был город, но теперь он почему-то провалился в землю, и остались одни только крыши. Кругом одни крыши. Асфальт растекался и стерся в пыль. Шагать стало легче, но место это мне совсем не нравилось. Я вдруг стал думать, что здесь плавун, или зыбун, или еще какие подземные пустоты, куда легко провалиться, а выбраться уже нельзя. Может, там уголь горит или торф. Я вдруг понял, что заблудился. Солнца не видно, крыши все одинаковые, и вообще все вокруг одинаковое. Справа в мутной подозрительной дымке виднелся город. Высокие далекие здания. Слева, так же далеко и в такой же дымке, угадывался завод. Переплетение ферм, трубы, какие-то антенны. Высокие железные агрегаты со вспоротыми боками. Вообще к большим заводам лучше никогда не подходить. Заводы опасны. Но почему-то я решил идти именно к этому заводу. В небе над далеким городом было что-то не так. Как-то оно клубилось. Вполне может быть, там зарождалась сухая гроза. В такую грозу получается множество шаровых молний. А от них ведь не убежишь. Это тебе не Олимпиада. И я двинул к заводу. Завод был гигантский. Просто энциклопедический. И ввысь, и в ширину умели раньше строить. Кажется, тут раньше бумагу варили. Пахло бумагой здорово. Бумажный запах перебивал даже железный. Хорошо, что много заводов сохранилось. Прилетят люди. Заново много строить не придется. Немножечко подремонтируют и все. Я брел через завод, как верблюд через Гваделупу. К вечеру снова почувствовал тяжесть, как вчера под кроватью. Но только как-то резко. Точно кто-то запустил в меня стрелой с наконечником из усталости и попал в самое сердце. На плечи навалился неудобный груз, и я тут же заметил, что голова волка стала гораздо тяжелее, чем раньше. Надо отдохнуть. С одной стороны от меня тянулась стена, невысокая, выщербленная, за стеной заросли, и железом из них пахнет ржавым. Туда лезть явно не стоило, я помню, что с хромым случилось. А с другой были металлические элементы всякие. Что-то тут такое, не поймешь. Сейчас все это выглядело, как настоящий колючий лабиринт. А мне надо было лечь, отдохнуть, немедленно, прямо сейчас. Впереди будка, метров через 200. Тоже железная. Не знаю, для чего эта будка предназначалась. Я побежал к ней. Если бы не побежал, уснул бы, наверное, прямо так, на земле, под забором. Закинул рюкзак на крышу, влез сам. И тут же отключился. Накрыло меня тяжелым теплым одеялом, которое когда-то у меня было, в самом далеком детстве. На нем еще птички такие вышиты, с глазками. Потом я увидел звезды, сразу, без перерыва. Они висели надо мной серебряными искорками. Такие звезды заводятся только осенью и никогда больше. А вокруг тявкали волки. Я осторожно свесился с крыши. Волков было много. В темноте поблескивали глаза и пахло знакомо. Волки не прыгали, не пытались добраться до меня. Стояли, скулили, перебирали лапами. И непонятно, зачем они пришли, за мной или за головой. Стояли и стояли. А под утро я начал подозревать, что волки явились не просто так. Я стал думать, что их наслал рыжий. Специально оставил мне голову и натравил хищников, глупая мысль, чтобы они меня сожрали. А может, волки просто приходили попрощаться со своим товарищем. Но мой волк происходил из других мест. Хотя, может быть, все волки братья. Может, у них такой обычай. Грустить о друзьях. Пусть даже и незнакомых. Они чувствительные животные. А вообще, это была не самая приятная ночь в моей жизни. Хотя и хуже случалось. Тогда вон в болоте пришлось. Под утро волки исчезли. Но пока солнце не взобралось высоко, я не слезал с этой железной будки. В этот же день я отыскал асфальтовый стакан и кинул туда голову волка. В тот день я остался один на целой планете. Окончательно. Глава 8. Переход. Переход получился скучный. Очень. Первое время мы еще были заняты, монтировали экзоскелеты на комбинезоны, настраивали их, подгоняли под рост. Потом делать стало нечего, и наступила скука. Не происходило почти ничего. Да и что может произойти в замкнутом пространстве? Ну разве что Джи. У него стала болеть голова. Во время перехода это случается. И Джи все время трясся. Это чувствовалось даже через шторку. Хитч был этой его болезнью недоволен. Во-первых, за все болезни экипажа, то есть за наши болезни, взыскивали с начальника партии, то есть с него. А во-вторых, эта болезнь не позволяла устроить прописку. Дело в том, что из всей команды в пространстве и на планете бывал только Хитч. Остальные нет. Что позволяло Хитчу, как настоящему космо- и планетопроходцу, провести церемонию посвящения нас в рейдеры. Официально церемония проводилась уже после возвращения домой. Неофициально же посвящение или прописка обычно проходило во время перехода. От скуки. Придумывали разное. Те, у кого с фантазией было туго, придумывали пожирание. Обычно старые ботинки пожирали. Хорошо, если новичков было трое. Тогда сживать ботинок можно, особенно после наших капсул. Тяжело, но можно. А вот если новичок один, тут уже сложности. По слухам, некоторые поедали ботинок весь переход. И к моменту высадки на планету получали настоящий заворот кишок. Если у начальника экспедиции фантазия работала хорошо, то он придумывал испытания поизощреннее. Например, вырви язык. Двум участникам забавы завязывались глаза, а на язык цеплялась по крепкой прищепке. К прищепке привязывалась бечевка. Концы бечевки вручались противникам. По сигналу они должны были начинать тянуть за веревочку. Конечно же, весь фокус заключался в том, что веревочка пропускалась через ножку стола, и каждый дергал за язык себя сам. Это было смешно. Кроме вырвы языка, были еще бей башка, зуб ломай и еще несколько веселых игр. Судя по лицу Хитча, Он как раз собирался провести прописку в форме зуболомая. Однако вмешалась судьба, и Джи заболел. Хич немного позлился, потом бросил. Все равно с этим нельзя ничего сделать. Честно говоря, я против прописки ничего не имел. Прописка – это традиция, а на традициях держится мир. Да и развеселило бы это нас. Но нет так нет. Утешение подоспело вечером. Всем выдали по большому помидору, в честь начала рейда. Помидор выдают вообще 2 раза в год. На Новый год и на именины. Третий помидор получить было приятно. Мне очень помидор нравился. Сочный, даже в глаз шибанул. Соленый, вкусный, голова чуть не закружилась. Отец рассказывал, что на планете можно до сих пор встретить помидоры. Только редко очень. Но можно. Это здорово. Здорово найти помидоров и наесться, чтобы в каждом глазу было по-красному. Хич валялся на своей полке, чавкал помидором, пребывал от этого в хорошем настроении и рассказывал. Он почти как старый Риз оказался, но очень много разных историй знал. Так он нам сразу и сообщил. Хотя они, кажется, рядом живут. Наверное, мама приглашала Риза нянчиться, когда Хич был совсем маленький, у него начинали резаться зубки, и он орал по вечерам. Вот и набрался от старика мудрости. «Эта книжка тоже запрещенная», – рассказывал Хич. «Я ее случайно нашел, во время прошлого рейда. Там такая история рассказывается, чрезвычайно интересная. И тоже про эпидемию. Конечно, не настоящую, а фантастическую. Случилось, будто на планете эпидемия, но вымерли не все, небольшое количество людей осталось. Ну, эти люди кое-как свою жизнь организовали, культуру пытались передавать, цивилизацию возрождать. А тут раз, бах, и инопланетяне. Монстры настоящие, страшилище. Ну, люди, конечно, взялись за оружие и давай с этими пришельцами бороться. Да не получилось ничего. Инопланетяне были сильней. Перестреляли последних людей лазерами. А те, кого они не перестреляли, те забились в канализацию. А потом в конце выясняется, что эпидемия эта не просто эпидемия, а была специально заслана инопланетянами. Они, оказывается, так себе планеты завоевывали. Подкинут заразу, местное население вымрет, а тут и они. Прилетают, устраиваются, осваиваются. Такая стратегия у них – экспансия. «И что ты этим хочешь сказать?» – насторожился Джи. После помидора болеть он стал меньше, только зубами стучал. «Я?» – Хич хлюпнул томатом. «Ничего». Хич замолчал. Но я-то знал, что это еще не все. Что Хич еще кое-что скажет. Такой уж он человек. Что-нибудь неприятное. Он же уже дал понять, что считает планету небезопасной. Сейчас он это подтвердит страшной историей. «Нет, ты ведь на что-то намекаешь», – вмешался Джи. «Намекаешь ведь?» Наш начальник загадочно молчал. Обсасывал уже обсосанный помидор. «Ладно, Хич, давай рассказывай», – сказал я. «Если начал, то теперь давай уж до конца. Не кривляйся, некрасиво это». Хич принялся смотреть в потолок. Вроде как прикидывал, рассказывать эту историю или все-таки поберечь наши слабые нервы. Но потом сущность взяла верх. «Не знаю, как уж это получилось», – вздохнул Хич. «Но в этой книжке правда написано. Самая жестокая правда». «В каком смысле?» Бугер напряженно огляделся. «В таком смысле, мой дорогой Бугер, в таком. Я еще в позапрошлый рейд заметил». «Что?» – встрепенулся Джи. «Что ты заметил?» «Ну, что на планете не все спокойно». «Там же нет людей. Как там может быть неспокойно?» «Людей нет. На ней нет людей, но кто-то там есть».
«Кто?»
«Чудовище», – сказал я и пошевелил пальцами. «Жуткие уродливые чудовища. Вся планета ими просто кишит. Они рыщут туда-сюда с отверстыми пастями». «Ты прав», – кивнул Хич. «Там есть чудовище. И может быть даже с отверстыми пастями. В тот рейд наша команда искала пластик. Тогда колонии нужен был пластик. Мы ехали на танке, а сзади фургон и плавильный пресс. Мы собирали весь попадающийся пластик, плавили его, а потом прессовали. Хорошо тогда собрали. До сих пор этим пластиком пользуемся. И вот мы нашли город. Такой небольшой, одноэтажный, малюсенький. А в этом городе бутылочный завод. Раньше воду разливали в пластиковые бутылки. Это большая удача найти такой завод. Бутылки делали из таких белых гранул. И на этом заводе мы нашли эти гранулы. Очень много. То есть мы сразу выполнили все свое задание и дальше могли уже не собирать никакого пластика, а заниматься чем угодно. «А есть еще конфетные заводы», – перебил Бугер. «Если наткнешься на конфетный завод...» «Заткнись, Бугер», – злобно сказал Хич. «Я же рассказываю». «Ладно, ладно», – Бугер миролюбиво поднял руки. «Молчу». «Если найдешь конфетную фабрику, то на 4 года дают повышенный рацион», – сообщил Джи. «Нет, я так не буду», – разозлился Хич. «Я рассказываю, а вы через каждую минуту перебиваете. Я ведь вам могу просто приказать меня слушать. Вы будете обязаны повиноваться». «Мы больше не будем перебивать», – заверил я. «Джи, Бугер, заткнитесь. Начальник рассказывает». Хич подулся еще немного, потом продолжил голосом, как на старых носителях. «Мы разделились на две группы и стали обследовать городок. Ничего интересного. В маленьких городках вообще мало чего интересного встречается. Их разграбили еще во время эпидемии. А многие сгорели еще потом, и не по одному разу. Одним словом, город заурядный. Кроме пластиковой фабрики, там был еще завод резиновых лодок. Тоже полезная вещь. Но мы его решили напоследок разобрать. И вот как-то вечером, когда солнце уже садилось, я отправился в большой дом, расположенный на отшибе. К тому времени стало уже окончательно понятно, что ничего опасного в городе нет. И мы в нарушении устава разгуливали в одиночку. Когда я добрался до этого дома, солнце уже почти опустилось. Наступило странное переходное состояние между днем и ночью, которое называется сумерками. Обычно в таких домах можно найти украшения. Я хотел что-нибудь выбрать своей подружке. Двери в доме оказались закрыты, что было хорошим признаком. Это означало, что дом вполне может быть еще и не растащен. Дверь я вышиб, вошел внутрь и стал обследовать второй этаж. Чутье меня не подвело. В одной из комнат обнаружился ящик, в котором хранились драгоценности. Я принялся набивать карманы браслетами и камнями, как вдруг увидел тень. Она мелькнула за спиной, а ее отражение в серебряном кольце. Я резко обернулся. Никого. Комната была пуста. Но мне стало не по себе. Я понял, что переутомился, и решил вернуться к танку, перекусить и хорошенько отоспаться. Я осторожно спустился вниз и вышел во двор. «И что?» – не выдержал Джи. «Оно там было, во дворе. Огромное, страшное, похожее... Короче, на человека не походило совсем. И на голове такие как бы змеи. И они шевелятся. Настоящее чудовище. Оно меня не заметило, к счастью. Я так в стену вжался, что кирпичи затрещали. А оно постояло, понюхало воздух, а затем убежало. Потом я их видел еще несколько раз. Редкостные уроды. Они появляются в сумерках и бродят по городам». «Что им нужно?» Опять не удержался Джи. «Планета», – просто ответил Хич. «Им нужна планета. Они исследуют планету для того, чтобы ее заселить. Такие сумеречные чудища». Хич замолчал. «И что?» – спросил я. «Они на людей нападают?» «Честно говоря, я не знаю», – сказал Хич. «Но то, что люди пропадают, это точно. И они пропадают в сумерках. Чуть человек зазевался, не успеет к танку возвратиться. И не возвращается уже вообще». «Это чудовища их убивают?» – негромко спросил Бугер. «Нет, тут все сложнее. Я слышал, мне один парень рассказывал, что чудовище подстерегает человека, утаскивает его к себе в логово, после чего кусает в шею. И все, человек заражается. И через некоторое время он начинает превращаться. Сначала у него выпадают зубы, потом удлиняются руки и ноги, кожа шелушится, краснеет и начинает отслаиваться от кончиков пальцев. Медленно, а затем быстро. Кожа слезает, как чулок. Человек орет от боли. Но это только начало, потому что из-под кожи прорастает чешуя. Глаза загнивают и вытекают, а на их место проклевываются такие отростки». Бугер погляделся в полированную стену, проверил, на месте ли его глаза. «И все это уже нельзя остановить, потому что мозг тоже изменяется. Через несколько дней человек перестает быть человеком. Он становится чудищем. И очень хочет есть, потому что на преобразование требуется огромное количество энергии. Чудовище чувствует голод и...» «Хватит, Хич!» – остановил его я. «У нас ужин впереди». Хич согласно покивал. «Ужин – это важно», – сказал он. «Очень важно. Один парень из соседней партии тоже все время боялся пропустить ужин». Хич сделал паузу, затем продолжил. «А потом сам попал на ужин». «А если серьезно?» – спросил я. «Если серьезно, Хич, мне отец никогда не рассказывал про...» «Про это и не принято рассказывать. Официально ведь там ничего такого нет. Но странное случается почти в каждом рейде». «Зачем они туда прилетают?» – спросил вдруг Бугер. «Кто?» Ну, эти чудовища. Я ж тебе говорил, им нужна планета. Зачем? Тут же спросил Джи. Зачем тем, кто смог пересечь галактику, нужна планета? Для полезных ископаемых. Мы ж гелий-3 добываем. Джи рассмеялся. Правда, так почтительно рассмеялся, соблюдая субординацию. Для того, чтобы на наших двигателях добраться до ближайшей звезды, нам понадобится гелия-3 больше, чем весит сама планета, сказал он. Поиск полезных ископаемых во Вселенной – бред. Так же, как и поиск новых мест обитания. Их и без планеты огромное количество. И никаких эпидемий устраивать не надо. Вода, – возразил Хитч, – они занимают ее из-за воды. Это, кстати, был аргумент. Вода – явление в космосе чрезвычайно редкое. Можно сказать, уникальное. Океан Европы в расчет брать не приходится. Как выяснилось, там и не вода, в полном смысле этого слова. Джи не придумал, что ему ответить на воду, поэтому только хмыкнул. «А есть версия, что планета уникальна», — сказал Бугер, — «что другой такой больше нет, только она». «Ерунда», — воскликнул Хитч, — «даже сугубо со статистической точки зрения». Мы стали спорить, возможно ли с сугубо статистической точки зрения существование второй такой планеты. И это нас на некоторое время отвлекло и развлекло. Потом мы снова свернули на пришельцев, то есть носителей инопланетного разума. И Хитч рассказал уже другую историю. Тоже, разумеется, про чудовищ, только более страшную. В этой истории человек потерялся и пропадал 2 дня. Никто его не видел. А потом он сам вышел из леса. И никто не заметил, что его комбинезон был разорван. Это было уже совсем незадолго до окончания рейда, буквально за сутки. Корабль ушел с планеты, а уже в пространстве начались убийства. И только один человек остался жив. Вся экспедиция погибла. Я не удержался, хихикнул все-таки. Я мог поспорить, что Хитч эту историю совсем недавно придумал. Возможно, даже вот только что. Чтобы нас напугать. Но Бугер вдруг заявил. А я про это слышал. Что ты слышал? Я даже по лбу себя от возмущения постучал. Что ты слышал? Какой корабль исчез? Их всего 2 было. И до сих пор 2. На одном мы идем, другой на профилактике. Я не сказал, что корабль исчез, повернулся ко мне Хитч. Я сказал, что люди там все погибли. Один человек был жив, да и то, не в своем уме. Он весь обратный переход в танке просидел. Как тогда корабль встал на Меркурий? А он и не встал. Его потом с орбиты снимали. И дезинфекцию почти год проводили. Бред! Я постучал себя по лбу еще раз, уже погромче. Полный бред! А я слышал про такое, повторил Бугер, что человек теряется в лесу, с ним там что-то происходит. Конечно, никаких чудовищ нету, но с людьми что-то происходит. Вот с этим кораблем, конечно, все засекречено было, но мой отец как раз в дезинфекции работал. Однажды он пришел домой, и матери рассказывал, что они танки обрабатывали, 5 машин, и внутри каждая кровью вымазана. Вот как. Оказывается, у Бугера был когда-то отец. Не из яйца он вылупился, как говорил Рис, не в помойке найденной. Как трогательно. Так что, может, там что-то и было с этим кораблем. «Страшно-то как!» – хлопнул я в ладоши. «Верните меня назад! Хочу к мамочке! Страх! Трепет!» На меня эта история почему-то произвела неприятное впечатление. Я вообще человек впечатлительный. Помню, когда совсем маленький был, прочитал книжку про колдуна, который каждый год набирал себе учеников. И в конце года один из них рыл себе могилу. И хотя отец предусмотрительно из книжки все картинки вырезал, она все равно меня очень напугала. Мне снился этот колдун. Нет, я его никак не мог представить. Видел просто такое черное пятно, от которого исходил ужас. А тут история про то, как в экипаж внедряется человек, или уже и не человек вовсе. Такое неприятно представлять. Наверное, остальные подумали приблизительно то же. Мы замолчали и устроились по койкам. Хитч достал откуда-то маленькую книжку и тонко отточенный карандаш. Немножко подумал и принялся в этой книжке черкать что-то быстрое. Бугер лежал с закрытыми глазами. Думал, кажется. А Джи мне видно не было. Лежали молча долго. Я все собирался уснуть, но не получалось. То ли Хищ слишком громко скрипел карандашом, то ли Джи сопел, а скорее всего от волнения. Вдруг Джи перестал сопеть и спросил. «Как называется эта штука, в которую видно отражение?» «Зеркало», — ответил Хищ, не отрываясь от записок. «Такая вещь, в которой видно отражение, называется зеркало». «Зеркало – запрещенная вещь», – напомнил Бугер. «Там полно зеркал», – отмахнулся Хич. «В каждом поселении несколько. Есть совсем маленькие, а есть во всю стену. Глупо запрещать зеркала, я так считаю. То есть они могут быть полезными». Хич понял, что болтает поперек устава, и поправился. «А вообще, конечно, правильно. Зеркало – опасная вещь, правильно их запретили. И если встретятся, то в них лучше не смотреть». «Почему?» – спросил Джи. «Они затягивают. Как высота примерно. Стоит только начать смотреть, как остановиться уже нельзя. Все смотришь и смотришь». Хич поморщился и потер подбородок. «Я знал одного парня». Хич поморщился глубже. «Парень этот привез тайком зеркало и все смотрел, смотрел, а через 2 дня его затянуло в ножи дробилки». «Бывает», – грустно сказал Джи. «После рейдов многое случается. Хорошее тоже случается. Знаете Добера? Он один раз всего в рейд сходил, а как вернулся, так сразу на иридиевую жилу наткнулся. Ему за эту жилу 1,5 года двойную дозу капсул выдавали».
«Двойную?» – спросил с завистью Бугер.
«Я слышал историю про этого Добера. Иридий-то, конечно, он нашел, только от двойной дозы капсул у него сделалось прободение внутренностей, и прожил он совсем недолго».
«Двойную», – подтвердил Джи. «Повезло».
«Это не повезло», – усмехался Хич. «Это ерунда. Вот одному повезло, это да. Он провалился в канализацию и стукнулся головой. Его нашли и вытащили. Не сразу, но вытащили. И в руках у него была подкова».
«И что?»
«Если находишь подкову, то тебе дальше в жизни только везет. Тебя ничто не может взять. Ты находишь самородки, находишь гелиевые ведра. Надо только подкову с собой носить». «Этот носил. Однажды их партию направили в железную лощину за рудой. И у них прямо там лопнул реактор. В танке погибли все. А у него всего только руку обожгло. Да и то до локтя. И потом еще несколько раз он в гиблоту влипал. И ничего, ни одной царапины. Палец оторвало и все. И что самое главное, у него дети нормальные».
«Все?» – с недоверием спросил Джи.
«Абсолютно», – кивнул Хич. «Все до одного. Ни одного виндиго. Все хорошие. Вот так. Подкова – это счастье и везение. Так что, если увидите подкову, вам на всю жизнь повезло».
«Что такое подкова?» – серьезно спросил Хич.
«Ты что, не знаешь?» – усмехнулся Хич.
«Не знаю».
Хич пожал плечами и нарисовал карандашом на стене подкову. Загогулина, ничего необычного.
«Я таких в кузнице могу за 20 минут десяток сделать», – пожал плечами Джи.
«Молчи, дурак, в кузнице. Кузнице не годится, надо, чтобы само нашлось».
«А про детей это точно?» – спросил Джи. «Ну, что дети нормальные получаются?»
«Джи живет в 14-м секторе, далеко от нас, но я слышал, что с детьми в его семействе проблемы. Сам Джи 4-й по счету, все предыдущие были неудачными. И велика вероятность, что у него тоже будут неудачные. А каждый неудачный – это уменьшение шансов на выживание колонии. Это перерасход ресурсов, перерасход площадей, ну и так далее».
«Абсолютно точно», – заверил Хич. «Все дети здоровые. И кроме того, он мог в кости у любого, что хочешь, выиграть. Любую вещь».
«Во что выиграть?» – не расслышал Джи.
«В кости».
Хич сунул руку в карман, вытащил жестяную коробочку. Потряс ее, в коробочке прогремело.
«Откуда это у тебя?» – подозрительно спросил Бугер.
«Откуда, откуда? Оттуда!» – нагло ответил Хич.